Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. Теперь коротко о новостях погоды. В Москве днем переменная облачность, условия для гололедицы. Температура минус 1, минус 3 градуса. По области от 0 до минус 5, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой снег. Температура ночью и утром 0 градусов и плюс 2 градуса, днем около 0. В Москве 7 часов 7 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Гражданин России Виталий Калоев, с 2005 года отбывающий наказание за убийство швейцарского авиадиспетчера, выйдет на свободу в ближайшие дни. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через минуту. Статья Абдул-Хакима Султыгова о феномене национального лидера России, уже ставшая легендой, активно обсуждается в российском политическом интернете. Подробности в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И вся наша утренняя программа, так же как и фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», который вы также услышите в ближайшие полчаса, посвящены ситуации в Грузии. Расценивают ли чрезвычайное положение в Грузии как посягательство на свободу слова? Президент Грузии Михаил Саакашвили неожиданно объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. Ситуацию в Грузии сегодня обсуждают в нашей программе эксперты. Подробнее об этом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Какие чувства вызывают у вас события в Грузии? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Гражданин России Виталий Калоев, с 2005 года отбывающий наказание за убийство швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, выйдет на свободу в ближайшие дни. Несмотря на апелляцию прокуратуры, швейцарский суд посчитал, что у него есть право на досрочное освобождение, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Фактически суд рассматривал апелляцию прокурора, которую тот подал на решение о досрочном освобождении Виталия Калоева из-под стражи. Если б не она, Калоев вышел бы на свободу еще 24 августа этого года. А коль скоро была подана апелляция, то до момента ее рассмотрения исполнение решения о досрочном освобождении было приостановлено. Вынося решение, судьи не были единогласны. Из пяти только трое согласились с тем, что прокурорскую апелляцию следует отклонить. Даже председатель суда Шнайдер сказал, что, по его личному мнению, тот срок, который дал Виталию Калоеву полгода назад Цюрихский суд, а именно 5 лет и 3 месяца, из которых 2/3 он уже отсидел и, соответственно, может выйти на свободу, на его взгляд, слишком мягкое решение. Тем не менее, апелляции отклонены, и в ближайшее время Виталий Калоев выйдет на свободу, говорит адвокат Калоева Владимир Сергеев.
Верховный суд Швейцарии, отклонив апелляцию прокурора, согласился с тем, что решение и о сокращении сроков с 8 лет до 5 лет и 3 месяцев, и о возможности досрочного освобождения Калоева является законным и обоснованным.
И когда Виталий Калоев окажется на свободе?
Надеюсь, что это произойдет в начале следующей недели, поскольку существует некая такая техническая часть, для того, чтобы это решение суда оформить, надлежащим образом доставить по месту его содержания и принять соответствующее решение. Я объективно рассчитываю, что это должно произойти в начале следующей недели, или, во всяком случае, в первой половине следующей недели.
И еще один вопрос. Ведь в России, если кого-то освобождают условно-досрочно, то на человеке лежат какие-то еще ограничения.
Аналогичные ограничения лежат и в Швейцарии. Речь идет, я так понимаю, о неком административном, что ли, надзоре и контроле. Но хочется верить, что здесь уже нам не будут чинить препятствия и не будут заставлять находиться на территории Швейцарии и там ходить отмечаться в полицейский участок.
То есть его должны отпустить в Россию?
Я думаю, что да. Потому что, сколько можно издеваться над человеком, в конце концов? Уже 24 августа должен был выйти, 23-го прокуратура опротестовала решение о досрочном освобождении. Если сейчас они еще будут чинить препятствия, говорить, что да, коль скоро ищут условно-досрочном освобождении, то будьте добры, еще там несколько лет поживите у нас здесь, в Швейцарии, ходите отмечать. Я думаю, что это уже лишнее будет, и не нужно, это не швейцарским налогоплательщикам, не нам.
Сказал адвокат Калоева Владимир Сергеев. Виталий Калоев был приговорен за убийство авиадиспетчера Питера Нильсона, в ночь дежурства которого 1 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись пассажирские Ту-154 и грузовой Боинг. В этой катастрофе Калоев потерял всю семью. Несмотря на решение Верховного суда Цюриха, признавшего, что Калоев во время совершения убийства пребывал в состоянии аффекта, в швейцарской прокуратуре продолжают считать, что это было умышленное преступление. Потому-то здесь с таким упорством добивались отмены решений суда и о сокращении сроков наказания, и о возможности досрочного освобождения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, насколько я вижу по газете, лежащей перед вами, у вас есть публикация в продолжении темы судьбы Виталия Калоева.
Да, совершенно верно. Причем не одна. Многие газеты сегодня сообщают о том, что в четверг Федеральный суд Швейцарии вынес сенсационное, это я цитирую газету «Известия», решение. Россиянин Виталий Калоев в 2002 году, потерявший в авиакатастрофе жену и двоих детей, а затем убивший авиадиспетчера, по вине которого произошла трагедия, должен быть немедленно освобожден. Калоева осудили на 8 лет, однако вышестоящий суд смягчил приговор до 5 лет 3 месяцев. В августе Калоев получил право на условно-досрочное освобождение. Прокуратура оспорила этот вердикт, однако высшая судебная инстанция Швейцарии оставила его в силе. «Известия», а также другие издания отмечают, что решение данное было принято за несколько часов до начала рабочего визита в Москву президента Швейцарии. В ближайшие дни Калоев вернется в Россию. К другим темам широко представлена тема предвыборная, это совершенно понятно. Независимая газета пишет: «Единая Россия, изменившая концепцию избирательной кампании после включения в партийный список президента, оказалась перед сложной дилеммой. С одной стороны, Владимир Путин добавил Единой России голосов. Однако и на прошлых выборах показатели единороссов оказались рекордными. Теперь же им придется показать совсем заоблачные результаты. Положение обязывает. Совершить этот подвиг непросто. Губернаторы застыли в напряжении. Именно им придется проводить в жизнь линию партии. Некоторые напряжение такого не выдерживают». Владимира Путина приперли к кремлевской стене, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Представители московских общественных организаций попросили президента руководить страной и после окончания его президентских полномочий. По информации «Коммерсанта», в ближайшие дни состоится учредительное собрание общероссийского общественного движения «За Путина», которое сформулирует от имени народа предложение по новой конфигурации власти во главе с национальным лидером Владимиром Путиным. Ну, а «Ведомости» пишут о том, что вчера началась агитационная кампания сайта «За Путина», адрес запутина.ру. Ресурс предлагает поддержать президента, вписав свое имя, добавь Путина в друзья. Число сторонников Путина вечером приблизилось к 19 тысячам. Сайт рекламируется на самых популярных ресурсах Рунета, Mail.ru, ICQ и в интернет-дневниках. В продолжение предвыборной темы газета «Известия» на первой полосе публикует схему. Изображен памятник рабочей колхозницы, известной скульптуры Веры Мухиной. Сообщается о том, что в понедельник Верховный суд рассмотрит иск эсеров против КПРФ, которые требуют снять коммунистов с предвыборной гонки за самозахват народного достояния. В частности, использование в агитационных материалах изображения скульптуры рабочей колхозницы. Ну и вот «Известия» предлагают примерную схему справедливого раздела спорного символа между политическими памятниками. Кому руку, кому ногу и так далее.
Которая выглядит аккурат как схема в мясном отделе
магазина. Да, совершенно верно. Очень похоже. Вы правы, Никита. Ну и еще одна тема. Это Верховный суд отказался реабилитировать Николая II. Целый ряд публикаций на эту тему.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 7:45 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. В Грузию прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Питера Нельсона, авиадиспетчера компании SkyGuide. Президент Пакистана Первес Мушараф заявил, что готов уйти с поста главнокомандующего и провести всеобщие выборы не позднее 15 февраля. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. Почему нефть так растет в цене? Как менялся ритуал празднования Октябрьской революции? Механизм гражданского контроля за действиями власти на Украине? И история глубоко поверхностного человека к 20-летию смерти Энди Уорхола. Все это тема радиожурнала «Время и мир». Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Ну и, конечно, множество новостей футбола, в частности, с участием российских команд.
Да, вчера на футбольных полях Европы прошли матчи второго тура групповых турниров Кубка УЕФА, и в трех из них выступали российские клубы. Московский «Спартак» свой первый матч в этом турнире провел в Лужниках против немецкого клуба «Байер» из Ливеркузена и выиграл со счетом 2-1. Голы забили у «Спартака» Павлюченко и Моцарт, оба с пенальти, у Байера Фраер. В другом матче группы Е французская Тулуза на своем поле уступила чешской Спарте 2-3. Четыре команды набрали по 3 очка в этой группе: швейцарский Цюрих и Спартак после одной игры, Байер и Спарта после двух. Санкт-Петербургский «Зенит» играл вчера в Греции против «Ларисы» и победил со счетом 3-2. Голы забили у «Ларисы» Александру и Фатакис, у «Зенита» Погребняк, Зырянов и Теке. Еще один матч в группе А завершился гостевой победой английского «Эвертона» над немецким «Нюрнбергом» 2-0. «Эвертон» набрал 6 очков в двух матчах, «Зенит» тоже в двух 4 очка, и одно очко есть у голландского «Азовхмара» после одной игры. И, наконец, московский «Локомотив» тоже играл вчера на выезде против шотландского «Абердина», и, как и в первом туре, эта встреча завершилась в ничью, на сей раз со счетом 1-1. Голы забили у «Локомотива» Иванович, у «Абердина» Даймонд. Лидером группы «Б» является греческий «Панатинаикос», одержавший вчера в победу в Дании над Копенгагеном 1-0 и набравший 6 очков. У «Локомотива» 2 очка в двух играх, у испанского «Атлетика» и «Абердина» по одному, но «Атлетика» сыграл один матч, а «Абердин» 2. На итоговом турнире 8 сильнейших теннисисток в Мадриде вчера были сыграны 3 матча. В красной группе россиянка Мария Шарапова выиграла у своей соотечественницы Светланы Кузнецовой 5-7, 6-2, 6-2. И таким образом в этой группе определились победительницы: у Шараповой и Анны Ивановича Сербии по 2 победы, у Кузнецовой и Даниила Гантухова из Словакии по 2 поражения. В третьем туре в матче Ивановича-Шарапова определится, кто займет первое место, а Кузнецова и Гантухова разыграют третье. В желтой группе снялась из-за обострения травмы, не позволившей ей доиграть первый матч, американка Серена Уильямс, и ее заменила запасная участница, француженка Марион Бартали. Матчи в этой группе завершились вчера так: Жюстин Анен Бартали 6-0, 6-0, Анна Чеквитадзе и Елена Янкович Сербия 6-4, 0-6, 6-3. В желтой группе осталось провести один матч Янковича Бартали, но он уже не может повлиять на определение участниц полуфинала. Первое место заняла бельгийская теннисистка, 3 победы. Второй стала Чеквитадзе, 2 победы в полуфиналах. Анен встретится с теннисисткой, которая займет второе место в красной группе, а Чеквитадзе с победительницей этой группы. Двумя матчами начался вчера розыгрыш Кубка Карела, первого этапа Евро-хоккей-тура, в котором принимают участие 4 национальных сборных. Результаты первого дня таковы: Чехия-Финляндия 3-2, Россия-Швеция 3-1. На проходящем в Бразилии чемпионате мира по пляжному футболу вчера определились полуфиналисты. В четвертьфиналах Мексика обыграла Испанию 5-4, Бразилия-Португалию 10-7, Франция-Сенегал 6-3, Уругвай и Нигерию 3-1. В полуфиналах сыграют Мексика-Уругвай и Бразилия-Франция. Приближается к концу первый групповой этап соревнований сильнейших мужских гандбольных клубов европейских стран Лиги чемпионов. Российская команда «Заря Каспия» из Астрахани принимала в четверг лидера группы, испанскую «Барселону», и потерпела поражение 30-31. «Барселона» стала победителем группы, а «Заря Каспия» разыграет вторую путевку в следующий этап в матче с французским клубом «Иври», который пройдет во Франции.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:21 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». На официальном сайте «Единой России» в рубрике «Политический клуб» в среду была помещена статья координатора партии по национальной политике и взаимодействию с религиозными организациями Абдул-Хакима Султыгова под названием «О феномене национального лидера России». Статья эта некоторое время находилась на заглавной странице, потом ускользнула вглубь, потом вообще исчезла. Но материал этот уже успел стать одной из главных информационных тем в российских средствах массовой информации, в том числе и сетевых. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
По форме статья господина Султыгова – это изощренный и труднопостигаемый трактат, до конца ясный разве лишь докторам политических наук, и то, опасаюсь, не всем. Так начинается комментарий аналитика Сергея Шерина под заголовком «Судьбоносный пробный шар», который публикует сайт Global Rus. Зато, продолжает автор этого комментария, по своему содержанию статья Султыгова поистине всенародна.
Поскольку предлагает решение главной проблемы нашей российской современности, а именно, как сохранить Владимира Путина во главе страны после 2008 года. Соответственно, и ответ на вопрос, брать ли на себя титанический труд расшифровки данного текста, зависит от ответов на два других вопроса, от кого этот текст исходит и кому он адресован. Пребывание статьи Абдул-Хакима Султыгова не в философском сборнике, а на единороссовском сайте наводит на мысль, что статья эта, если и не выражение официальной позиции, то по меньшей мере пробный шар, и то, что он был вкинут и сразу убран, никак не умаляет его значимости, скорее наоборот.
Как напоминает Сергей Шерин, 7 ноября Борис Грызлов сказал, выступая на активе «Единой России», «Мы обязаны по итогам выборов сохранить за Владимиром Путиным статус национального лидера». Само название статьи Абдул-Хакима Султыгова подсказывает, что в ней содержатся конкретные советы, как этого добиться.
Поэтому, хочешь не хочешь, надо в нее вникать. Начну с того, что большую часть статьи господина Султыгова, приблизительно первые ее две трети, я все равно не понял. Это стало бы только личной моей драмой, если бы не одно соображение. Как человек средних способностей и средних познаний, я схож в интеллектуальном плане с рядовым нашим чиновником или там политиком-середнячком. Следовательно, и они поймут не больше моего. Оставим расшифровку первых двух третей интеллектуалам. Зато последняя треть заключает в себе авторские выводы, и они куда понятнее.
Автор комментария в Global Rus имеет в виду документ под названием «Пакт гражданского единства», который предлагается принять на Всероссийском общественно-политическом форуме, по сути, первом гражданском соборе русской нации.
Соберут в одном месте всех влиятельных лиц, или всех лиц, сочтенных влиятельными, включая и новоизбранного третьего президента России, и это собрание даст обет верности Путину, утвердив его в качестве первого лица в государстве на неопределенный срок, а может и пожизненно. Но будет ли этот гипотетический гражданский собор вписан в российскую конституцию? И если не будет, то почему все его участники поголовно обязаны будут присягнуть Путину? И кто поручится, что в список кандидатов в президенты не просочится ни один оппозиционер? Или же их всех приведут к присяге неформальными способами, чтобы потом они с легкостью от нее отреклись, как от данной под давлением?
Вывод Сергея Шелина. Тут одно из двух. Первое. Опубликованный на сайте «Единой России» манифест Султыгова – это призыв к изменению государственного устройства, да еще и гораздо более радикальному, чем простая отмена лимита на избрание в президенты. Или второе. Это просто холостой выстрел, анонс некой пиаровской акции, ничего, по сути, не меняющий в том, что уже и без того есть. Но зачем эти нервирующие публику холостые залпы? Вот что говорит сам автор пресловутого манифеста Абдул-Хаким Султыгов, к которому «Радио Свобода» обратилась за комментарием.
Сегодня население России совершенно точно знает, кто является лидером этой нации. Это данность. Весь вопрос в том, что после парламентских и президентских выборов в России, которые де-факто являются референдумом, да, по национальному лидеру и по плану Путина, де-юре являются выборами в Думу и высшего должностного лица, вот это несоответствие требует общественно-политического оформления. Это совершенно демократическая процедура. Это то, что может означать позицию всех институтов гражданского общества, всех институтов, имеется в виду политических партий, уже после вот этих выборных кампаний, относительно основных вопросов повестки дня для России.
Абдул-Хаким Султыгов о своем манифесте, который был опубликован на сайте «Единой России». Сейчас его можно обнаружить на сайте Кремль.орг. Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:26 в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями и главной теме нашей сегодняшней утренней программы. Расценивать ли чрезвычайное положение в Грузии как посягательство на свободу слова? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики, и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как журналистское сообщество восприняло действия против своих коллег, работавших в Тбилиси?
Уже было несколько заявлений, в том числе одно из последних, которое я получил из Вены. Это было заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Миклоша Харости. Почти все заявления касаются, конечно, случаев, когда пострадали журналисты во время разгона демонстрантов и того, что было прервано вещание телекомпании «Меди» и телекомпании в Кавказе ТВ. Ситуация, конечно, непростая. Я думаю, в этом случае власти Грузии нарушили и собственные законы и поторопились таким образом превысить свои полномочия, потому что при введении чрезвычайного положения, как бы, само собой наступает период некого запрета, введения ограничений. Нападение на телекомпанию «Меди» и закрытие «Кавказе ТВ» произошло за несколько часов до введения режима чрезвычайного положения. И это, в общем, довольно печальное событие.
Главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола, осуждает введение цензуры.
Я когда увидел письмо, подписанное журналистами по поводу того, что произошло с закрытием телеканала и медиа, и других средств массовой информации, я подписал тоже это письмо, потому что ситуация мне очень напомнила 93-й год в Москве, когда пытались занять Останкино. Безусловно, я считаю это ошибкой правящей власти в Грузии, попытку заткнуть рот журналистам. Дело в том, что государство, которое называет себя демократическим и одновременно ограничивает свободу печати и свободу слова, вероятно, говорит неправду. Поэтому я сделал то, что сделал.
Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра», не делят земляков на победителей и побежденных.
Я родом из Тбилиси, я родился там, и я мучительно слежу за всем, что происходит в Грузии в течение последних 15 лет. Оппозиция сломала в очередной раз хребет в своей стране, хребет Саакашвили. Может быть, и по делам, может быть, и заслуженно. Но этот в очередной раз сломанный хребет не скоро еще срастется. Объявлено военное положение. Военное положение предполагает намордник на прессу, намордник на средства массовой информации, намордник на оппозицию. Но мне кажется, что обе стороны, и та сторона, которая стоит за Саакашвили, и та сторона, которая стоит за оппозицию, они обе ущербны.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Напоминаю, что ситуация в Грузии сегодня главная тема нашей утренней программы, и в продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какие чувства у вас вызывают события в Грузии. Напомню, что к репортажу о событиях в Грузии мы вернемся примерно через 3 минуты. Сегодня в 7:00 после новостей в программе «Время гостей». События уходящей недели комментирует заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор передачи можно услышать 10 ноября в 4:00. 7:30 в Москве. Теперь коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. Саакашвили не исключил, что чрезвычайное положение в Грузии в ближайшие дни будет отменено. Оно было введено в среду после разгона в Тбилиси массового митинга оппозиции, требующей отставки президента. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководства ОБСЕ правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калуева, осужденного за убийство Питера Нильсена, авиадиспетчера компании SkyGuide. Нильсен находился на дежурстве, когда произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калуева. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что готов уйти с поста главнокомандующего и провести всеобщие выборы не позднее 15 февраля. США и Великобритания приветствовали это решение пакистанского лидера. Бразилия может войти в число крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок. В заявлении нефтяной компании Petrobras отмечается, что по последним данным, месторождение Тупи на юге страны залегает до 8 миллиардов баррелей нефти. 9 ноября по инициативе Международной сети против расизма «Юнайтед», объединяющей более 500 организаций из 49 стран, во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем переменная облачность, условия для гололедицы. Температура минус 1, минус 3 градуса, по области 0, минус 5. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой снег. Температура ночью 0, минус 2, днем около 0 градусов. Семь часов 7:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Президент Грузии Михаил Саакашвили неожиданно заявил о проведении 5 января в стране, охваченной политическим кризисом, выборов главы государства. Грузинская оппозиция, заявившая о приостановке массовых акций протеста из-за введения властями чрезвычайного положения, в последние дни выступала за изменение политической системы страны в пользу отказа от института президентства. События последних дней напомнит корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Вечером в четверг, совершенно неожиданно для всех, президент Саакашвили выступил в прямом эфире по всем каналам грузинского телевидения и, по мнению большинства наблюдателей, сделал очень сильный политический ход. Объявил, что назначает досрочные президентские выборы. «Я принял решение и предлагаю провести президентские выборы уже 5 января 2008 года. И пусть народ выскажется, кого он поддерживает. Что касается парламентских выборов, предлагаю провести плебисцит о дате этих выборов, хотя по-прежнему убежден, что выборы в Грузии не должны совпадать с выборами в России». Президент при этом пообещал, что вскоре отменит чрезвычайное положение. Как известно, дата выборов была главным камнем преткновения между властями и оппозицией. И по сути, президент после разгрома митинга на проспекте Руставели выполнил, как это ни странно, главное требование митингующих. Пошел на уступку, пытаясь тем самым перехватить инициативу. Ведь он заявил не только о назначении досрочных президентских выборов, но и о проведении одновременно плебисцита о сроке парламентских выборов весной или осенью 2008 года. Однако главная интрига состоит в том, что оппозиция проводила акции протеста под лозунгом «Грузия без президента», выступая за парламентскую республику, либо за конституционную монархию. Сенсационное выступление президента в интервью «Радио Свобода» прокомментировал один из наиболее респектабельных оппозиционных политиков Грузии, республиканец Ивлиан Хаиндрава.
Президент Саакашвили уходит со своей должности фактически в те сроки, когда требовал этого народ. С другой стороны, я должен отдать должное и президенту Саакашвили тоже, который в крайне тяжелой для него ситуации, когда его авторитет как внутри страны, так и за рубежом не просто пошатнулся, а стремительно рухнул вниз, он нашел способ остаться на поверхности с перспективами на будущее тоже. Теперь, что касается лозунга, выдвинутого оппозицией «Грузия без президента», сам факт досрочных президентских выборов, с моей точки зрения, никоим образом не только не снимает, но, наверное, даже еще более подкрепляет эту инициативу, как разумную и своевременную. Но здесь тоже не надо торопиться, не надо наломать дрова, надо двигаться в этом направлении осмысленно и разумно. 2 ноября – это крайний срок назначения выборов, сложить себе полномочия, то есть уйти в отставку, чего и требовал народ Грузии, и передать полномочия временно исполняющему обязанности президента, каковым по Конституции является спикер парламента Грузии Нино Буджанадзе, но госпоже Нино, видимо, второй раз придется временно исполнять обязанности президента.
Что касается ситуации в целом, чрезвычайное положение пока никто не отменял. Как в старые, давние, казалось бы, прошедшие и забытые времена, Тбилиси полон слухов. В условиях, когда в соответствии с декретом главы государства все телекомпании, кроме общественного грузинского телевидения, прекратили получение и распространение информации, да и общественный вещатель распространяет только официальную информацию, для обычных граждан слухи становятся главным источником. Согласно одному из них, Лидер партии народа Коба Давиташвили был жестоко избит во время разгона митинга на проспекте Руставели и скончался, не приходя в сознание, в больнице города Гори. Эта информация взбудоражила всю общественность. Слухи дошли и до властей. Как следствие, общественное грузинское телевидение показало интервью с Кобой Давиташвили. Он рассказал, что его похитили спецназовцы во время столкновений на проспекте и жестоко, но не до смерти избили. Затем привезли в военный госпиталь и поместили в реанимационное отделение. Однако ссадины и раны оказались, к счастью, не опасны для жизни, и Давиташвили вскоре выписали из госпиталя. Жестоко избитой предстала перед общественностью и вторая, по слухам, жертва бурных событий среды. Депутат и один из наиболее успешных и крупных грузинских бизнесменов, винодел Леван Гачачеладзе, владелец компании Georgian Wines and Spirits, рассказал, что случайно остался жив, когда его два раза разные группы спецназа били ногами. Стало известно о том, что в Батуми спецназ разогнал митинг аджарских студентов в поддержку объединенной оппозиции. При этом несколько молодых людей получили незначительные увечья. В Тбилиси работа транспорта по-прежнему ограничена, а занятия в школах отменены. Учеба возобновится только с понедельника. В больницах остались 18 пострадавших. Их жизни ничего не угрожает. МВД Грузии сообщает, что в ходе событий 7 ноября арестовано 26 человек. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Американские астрономы сообщили об открытии пятой планеты в системе звезды 55 Канкри. Она находится на расстоянии 41 светового года от Земли в созвездии Рака. Планета является газовым гигантом. По размеру она превосходит Землю в 45 раз, а по составу близка к Сатурну. Характеристики удаленной звезды во многом совпадают с характеристиками Солнца. Об экзопланетах рассказывает Александр Костинский.
Сегодня известно уже более 250 планетных систем. Из них самая похожая на земную именно система 55 Канкри. 4 из 5 планет этой системы были найдены ранее, а для того, чтобы подтвердить существование пятой планеты, понадобилось 18 лет. Первые 4 обнаруженные планеты – это гиганты типа Нептуна. Последняя, только что открытая, больше напоминает Сатурн. Однако ученые не исключают, что в пространстве между ними находятся другие планеты, похожие по структуре на Землю. Кроме того, газовые гиганты могут иметь собственную систему лун, среди которых с большой вероятностью можно встретить аналоги Титана или Япета. Тем не менее, как замечают астрономы, планетная система 55 Канкри не является двойником Солнечной системы, поскольку в ней ближе к звезде расположены газовые гиганты, а в нашей системе ближе к Солнцу находятся более легкие планеты земной группы.
Новости коротко. Министр технологий Малайзии Джамалуддин Джарджис заявил, что его страна получила предложение от России приобрести космический аппарат «Союз», на котором месяц назад стартовал на Международную космическую станцию первый малайзийский астронавт шейх Мушафар Шукур. Джарджис одобрил идею сделки с Роскосмосом, однако заметил, что прежде чем правительство его страны даст согласие на покупку корабля, необходимо заручиться согласием граждан. Космическая программа привлекла огромный общественный интерес, поскольку астронавты выбирали из тысяч малайзийцев, претендовавших на это место. 35-летний Шукур провел на МКС 9 дней. Компания Microsoft начала регистрировать почтовые адреса в домене live.com. До недавнего времени пользователи могли получить ящик только в домене hotmail.com. Теперь же у них появилась возможность выбора. В первый же день было занято большинство простых имен. Microsoft Hotmail предоставляет пользователям 5 гигабайт дискового пространства под письма. Это несколько больше, чем на почтовом сервисе Google Gmail, однако у Hotmail размер ящика фиксированный, в то время как Gmail предусматривает возможность расширения.
Панораму высоких технологий представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Переходим к следующей теме. 9 ноября по инициативе Международной сети против расизма «United», объединяющей более 500 организаций из 49 стран и действующей независимо от политических партий и правительств, во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В этот день проходят выставки, митинги, демонстрации и другие мероприятия в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной российской и, в частности, антисемитской почве. О том, почему этот день действия акции проводится именно 9 ноября, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В Германии, где теме посвящены в этот день теле- и радиопередачи, кинопоказы, печатные публикации, на вопрос, почему именно 9 ноября, я думаю, ответят очень многие. 9 ноября 1938 года случилось в германской истории то, что нацисты эстетично окрестили «Хрустальной ночью». Они организовали тогда во многих городах массовые антисемитские акции, в частности, сожжение синагог, разбивание витрин, принадлежавших евреям магазинов, с последующим их разграблением, избиение и убийство евреев, и этот погром послужил прологом к полномерному уничтожению евреев, Холокосту. Об этом помнят в Германии и развивают культуру национальной памяти. Накануне памятного дня в Берлине канцлеру Ангеле Меркель была вручена премия Центрального совета евреев Германии, премия имени ученого и раввина Лео Бека за вклад во взаимопонимание между немцами и евреями Германии. А в здании еврейской общины Берлина прошел вечер памяти жертв ноябрьских погромов 1938 года, в котором принял участие бургомистр города Клаус Воверайт. Для большинства немцев остаются основополагающими слова, произнесенные в 1985 году тогдашним президентом страны Рихардом фон Вайтзекером. Речь идет не о преодолении прошлого. Это невозможно для человека, так как не может он изменить свое прошлое или сделать его несуществовавшим. Но тот, кто закрывает глаза на прошлое, тот способен стать слепым в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот лишает себя иммунитета против возможной новой чумы. Созвучно этим словам и программная статья «Кто виноват сегодня», опубликованная в интернете сетью United к нынешнему дню против фашизма, расизма и антисемитизма. Цитата. «После Второй мировой войны европейцы решили, что подобное Холокосту не должно никогда больше повториться. Но это «никогда больше» не означает только «никогда больше Гитлер» или «никогда больше Холокост». Оно означает также постоянное разоблачение страха, предрассудков, подсознательной ненависти, дискриминации и расизма как движущих сил национал-социализма. Во времена политической, социальной и экономической нестабильности, неуверенности, людям свойственно искать других, которых можно было бы сделать ответственными за возникновение проблем. Не указывайте пальцем на других, как это делали нацисты в отношении евреев. Поймите, что и сегодняшние обобщающие высказывания, такие как «иностранцы отнимают у нас рабочие места», базируются на предрассудках и поощряют ненависть и расизм. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Без четверти 8 в Москве. Пока есть время, коротко напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Какие чувства вызывают у вас события в Грузии? Репортаж в продолжении этой темы вы услышите также и в следующем часе. Скоро вернемся и к вашим сообщениям. Ну а сейчас краткая сводка новостей продолжит утреннюю программу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. В Грузию прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Питера Нельсона, авиадиспетчера компании SkyGuide. Президент Пакистана Первес Мушараф заявил, что готов уйти с поста главнокомандующего и провести всеобщие выборы не позднее 15 февраля. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора Центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать Валерию Шабаеву. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжим обсуждать главную тему нашей утренней программы и тему обсуждения с нашими слушателями ситуацию в Грузии.
Да, совершенно верно. Эта тема также широко представлена сегодня в российской печати. Я об этом не успела сказать. Причем речь идет и о комментариях, и о сообщениях о развитии ситуации. Ну вот сейчас я предлагаю нашим слушателям редакционный комментарий в газете «Ведомости». События в Грузии иллюстрируют политическую проблему, общую для государства СНГ, институциональную слабость оппозиции. Для построения действующих моделей демократии таким странам не хватает договороспособности элит. Вчера Михаил Саакашвили объявил о проведении 5 января 2008 года досрочных президентских выборов. Он желает получить от народа недвусмысленный мандат, чтобы противостоять любым внешним опасностям, любому давлению на Грузию, попыткам аннексии. Накануне в Грузии был разогнан митинг оппозиции, закрыто вещание телеканала и меди и введено чрезвычайное положение. Это вызвало серьезную критику на Западе, ведь Грузия стремится вступить в НАТО. Объявление досрочных выборов и обещание снять чрезвычайное положение в ближайшее время решат внутриполитические проблемы Саакашвили. А вот вступление в НАТО придется отсрочить. Захват оппозиционного телеканала не поможет грузинскому режиму сблизиться с Западом. Можно говорить о том, что в конечном счете это выгодно Москве, которая противится любому расширению НАТО на каноническую территорию российского влияния. Кроме того, Кремль получает дополнительные аргументы в спорах с Западом на тему качества демократии. Вы считаете правление Саакашвили демократическим, а он вот что себе позволяет. Это выгоды тактические, причем вряд ли они стали результатом какой-либо целенаправленной деятельности российских спецслужб. Обвинения России из уст Саакашвили стоят ровно столько же, сколько обвинения Саакашвили в антироссийской политике со стороны Кремля. Пророссийская оппозиция в Грузии разгромлена еще в прошлом году, а силы, вышедшие на улицы сейчас, едва ли не более прозападны, чем сам Саакашвили. Их теоретическая победа могла бы принести Москве еще больше головной боли. Но эти тактические выгоды не отменяют стратегических проблем, стоящих перед Россией и большинством государств СНГ. Элиты в этих странах никак не могут договориться, что результаты выборов не будут использованы для уничтожения противника. Михаил Саакашвили в Грузии, или Ильхам Алиев в Азербайджане, или Нурсултан Назарбаев в Казахстане, или Ислам Каримов в Узбекистане не могут быть уверены в том, что оппозиция в случае победы теоретической, на самом деле власти делают все для ее ослабления или подавления, оставит их в покое и даст возможность в свою очередь перейти в оппозицию. Саакашвили вынужден был терпеть оппозицию, пожалуй, больше, чем лидеры других стран. Именно потому, что он с самого начала провозгласил курс на интеграцию страны в евроатлантическое сообщество. До последнего времени оппозиция имела значительные возможности для высказывания своего мнения. Но все равно договориться с оппонентами он не смог. Любопытно, что редкие положительные примеры договороспособности элит дают страны, в которых элиты разделены по региональному признаку, отмечают «Ведомости». Из наших соседей это прежде всего Украина, Запад-Восток, а в Восточной Европе это, например, Албания, Север-Юг. В случае региональной поддержки уничтожить оппозицию сложно и просто вредно для действующей власти. Отсутствие договороспособности создает авторитарный тренд, бороться с которым на коротком промежутке времени очень сложно. Построение политической системы, способность спокойно переносить смену лидера, на практике оказывается крайне тяжелым и долгим процессом, заключают «Ведомости».
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
Закон об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических, будет принят в 2008 году, а не в 2007, как планировалось ранее, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Согласно проекту закона, уже внесенному в Государственную Думу, эта категория включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп – производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественной монополии. Международные или золотовалютные резервы России с 26 октября по 2 ноября 2007 года увеличились примерно на 1.5% и составили почти 448 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос на 47,5%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – почти 1,5 триллиона долларов и Япония – примерно 900 миллиардов. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение сентября 2007 года снизился на 4%, а спрос на евро – на 7%, сообщает Банк России. В результате доля доллара и евро в структуре спроса российских граждан на наличную иностранную валюту по сравнению с августом не изменилась и составила 70% и 30% соответственно. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в сентябре на 5%, до 5,7 миллиарда долларов в пересчете. Государственное агентство по страхованию вкладов обсуждает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков в фонд страхового возмещения в зависимости от степени риска проводимых ими операций. Об этом заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сегодня ставка платежей одинакова для всех банков, включенных в систему страхования частных сбережений, и составляет ежеквартально 0,13% от общей суммы привлеченных ими частных вкладов. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,5%, в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Расскажу о официальном курсе российской валюты, установленном Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 48 копеек за доллар США, 35 рублей и 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 47 центов. И завершит этот час утренней программы, как всегда, наш традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Великобритании. В Лондоне вышла в свет книга под названием «Шептуны» с подзаголовком «Частная жизнь в сталинской России». С ее автором Орландо Фигесом встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Книга известного британского историка, профессора Лондонского университета Орландо Фигеса «Шептуны» произвела шокирующее впечатление на английских читателей. Пожалуй, впервые западный историк взялся исследовать не политическую систему сталинизма, рассказать не о его общественных и социальных корнях и идеологии, а о том, как жилось простым советским людям при сталинском режиме, как он влиял на их частную жизнь. Кто такие шептуны и почему автор вынес это слово в название книги? Шептунами профессор Фигес называет советских людей, которые вынуждены были в атмосфере всеобщего страха шепотом общаться друг с другом в своих коммунальных квартирах, чтобы избежать доносов соседей. Впрочем, в эту категорию автор зачисляет и стукачей, тоже шепотом передающих свои наветы по телефону о соседях и друзьях. На суперобложке книги помещена старая черно-белая фотография двух маленьких девочек. В пятой главе этой книги, озаглавленной «Переживший террор», сообщается, что этих девочек зовут Ангелина и Нелли, и что снимок сделан в 1937 году, примерно за год до того, как были арестованы их родители, а сами они, как дети врагов народа, были отправлены в детские дома, причем в разные города. Пережившие террор Ангелина и Нелли позднее рассказали английскому историку о своих злоключениях. Достоинство и уникальность книги Орландо Фигеса прежде всего в том, что написана она не на основе исторических архивных документов, а составлена из интервью с сотнями живших в сталинском Советском Союзе людей, жертвами и очевидцами той эпохи. Сама эта книга – свидетельство влияния на личную и семейную жизнь простых людей трагического эксперимента, который ставился в то время на их жизнях. В интервью «Радио Свобода» профессор Фигес рассказал, как возникла идея написать эту книгу.
Идея написать эту книгу возникла, когда я впервые еще студентом посетил Россию в начале 80-х годов. Тогда я впервые встретил людей, переживших сталинизм, и начал понимать, что существует огромное моральное несоответствие между реальностью и официальной версией советской истории. Я начал работать над этим проектом в 2002 году, когда время для него пришло. Посещал российские семьи, брал интервью, собирал семейные архивы, частные письма и так далее.
Сколько же интервью вы взяли?
В книге я привожу список из 454 человек, с которыми я говорил. С большинством из них я говорил больше одного раза, так что в целом в книге использовано более 1000 интервью.
Охотно ли говорили с вами или все же побаивались?
Люди хотели говорить, мы никого не принуждали. Большинство охотно соглашалось участвовать в создании этой книги. Этому, в частности, способствовал возросший в последние годы авторитет общества «Мемориал», которое мне помогало. Люди понимали, что к ним относятся с сочувствием. С другой стороны, нередко они были обеспокоены последствиями своих воспоминаний. Например, был случай, когда одна женщина охотно говорила со мной в течение 5-6 часов и вдруг заметила миниатюрный микрофон, который почему-то ассоциировался у нее с прослушкой КГБ. С ней случилась настоящая истерика. Она испугалась, что ее арестуют и сошлют на Колыму. В конце концов, она согласилась продолжить сотрудничество. Однако симптоматично, что у многих людей страх сохранился.
В сталинском Советском Союзе общественная жизнь доминировала над частной, коллектив главенствовал над личностью. Была ли, на ваш взгляд, у советских людей сталинской эпохи частная жизнь в западном смысле?
На этот вопрос очень трудно ответить. В утопический период после революции, в 20-е годы, у большевиков существовала откровенная установка на подавление частной жизни, которая отчуждалась от жизни общественной. На всем должна быть печать политики. Но наряду с этим люди ухитрялись сохранить традиции семейной, частной жизни. Однако они постоянно находились под присмотром государства или собственных соседей и, конечно, испытывали страх. В 30-е годы наступили новые времена. Началось некоторое отступление от утопической установки, появились проблески частной жизни. Были позволены частные квартиры, было разрешено интересоваться модой, больше, чем раньше, заботиться о материальной стороне жизни. Люди получили какое-то жизненное пространство, которое могли считать своим. Однако все это по-прежнему находилось под бдительным надзором государства. На мой взгляд, в то время очень многие семьи жили двойной жизнью.
Говорил автор книги «Шептуны» профессор Орландо Фигес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В следующие полчаса утренней программы вы услышите новые финансовые страхи американцев и будущее мировой экономики, новые правовые тонкости и сексуальности. Все это темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». А также предвыборные проблемы СПС. Подробнее об издательских проблемах партии вы услышите в репортаже в начале часа. И вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям. Какие чувства вызывают у вас события в Грузии? Пишите нам. У нас есть еще целый час, чтобы пообщаться. С вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гипотез. Мысль о том, что Иран станет обладателем ядерного оружия, неприемлема для
Франции. Обрушились перекрытия в строящемся торгово-развлекательном центре «Большая Медведица».
Случилась катастрофа. Были изъяты милицией все наши агитационные материалы.
Все, мы больше не в эфире.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».